Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Поговорим сегодня с вами на тему Иов, прообраз Иисуса. Сегодня первая часть из пяти. В Ветхом Завете есть много персонажей, которые являются прообразами нашего Господа Иисуса. Выдающиеся из них, которых вы хорошо знаете и которых мы с вами рассмотрели, это Моисей, Иосиф, Давид. Эти трое являются представителями Божьего народа Израиля. Сегодня я предлагаю вам для рассмотрения Иова, который не был израильтянином, но Иов, тем не менее, прекрасный прообраз Господа Иисуса. Поэтому я обращаю ваш взор на эту прекрасную и в то же время загадочную личность. Я знаю, что многие дети Божьи вообще не любят читать книгу Иова, потому что мало в ней понимают. И лично я, когда впервые серьезно стал читать Библию, книгу Иова пропустил до лучших времен. Она показалась мне очень скучной и непонятной, но впоследствии я понял, что жестоко ошибался. А теперь я хочу показать вам, что книга Иова является прекрасной книгой Святого Писания, потому что во многих главах этой книги мы видим в Иове прообраз Господа Иисуса. В этой книге мы находим много тайн. Конечно, все сообщения этой книги ни я, ни вы до конца не поймем и не понимаем. Поэтому скажу вам сразу, кто читает поверхностно книгу Иова, как я в первый раз, тот найдет в ней в конечном счете, как плач Иеремии, свой плач. Но о плаче или жалобах Иова речь идет лишь вторично, то есть во вторую очередь. На первом плане мы видим во многих местах этой книги прообраз Господа Иисуса. Поэтому за основу нашей сегодняшней темы возьмем из книги Иова главу 1 с 1 по 20 стих. В этой главе мы с вами увидим много параллелей между Иовом и Господом Иисусом. Конечно, эту истину можно хорошо понять лишь тогда, если оба образа, как Иова, так и Иисуса, мы будем сравнивать не простым чтением, но на основании глубокого исследования. Не напрасно Святой Дух представляет нам обе личности в образе их жизни. В Иакове 5:11. Случайно ли это? Нет, конечно. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Характер сообщения нашего текста Иов 29 с 1 по 20 стихи не оставляет сомнения в том, что речь идет о пророчестве. Так как это является пророчеством, то и всю эту главу нельзя рассматривать иначе, как пророчество. Хотя Иов не был израильтянином, но он является для всех нас ярким примером терпения и верности. Удивительным является и остается тот факт, что Бог мог в те времена создать такие личности, как Иова. В самом начале этой книги мы читаем о том, что Иов жил в земле Уц, Иов 1:1. В Эльберфельдерском переводе Библии в сноске читаем, возможно, в сегодняшнем Авраном, Езекииль 47:18, который являлся частью половины колена Манассии на восточной стороне Иордана. Но по этому поводу следует сказать, что это не соответствует истине. На основании плача Иеремии 4:21 мы знаем, что Уц расположен в Эдоме, то есть юго-западнее Мертвого моря, а выше названное место Авраан находится в пределах удела монахии около Генисаретского озера, которое далеко удалено от Уца в Эдоме. Поэтому хочу вам сказать, что со сносками следует осторожно обращаться. Прежде чем мы перейдем к рассмотрению нашего текста, следует прежде всего выявить и показать определенные основания, которые откроют нам понятие библейского толкования. Первое. В Исаии 14, стих 4, Святой Дух исходит от царя Вавилона. Но от стиха 12 мы читаем о сатане. Здесь мы имеем дело с чертой характера пророчества. Второе. В Иезекииле 28, с 1 по 12 стих, Святой Дух исходит от князя, царя Тира. Но от стиха 12 Святой Дух дает нам сообщение только о сатане. Это и есть черта существа пророчества. Третье. В Иове 29 Святой Дух исходит от Иова, но обсуждает внутреннюю и личную историю Господа Иисуса, что представляет более глубокую черту существа пророчества. Описание личности Иисуса. Это нелегко что-то сказать о личности Бога, чтобы объяснить его скрытые черты существа. Но чтобы заинтересованному читателю оказать в этом вопросе существенную помощь, попытаемся этот вопрос решить с помощью Господа Иисуса. О Боге можно говорить как о личности, а также рассуждать о его положении и функции. И поскольку Библия это делает, то и мы находимся на верном пути, если будем пользоваться соответствующими высказываниями Писания. В Триединстве мы имеем олицетворение Отца, Сына и Святого Духа. Отец является владельцем всей власти и жизни. И прежде чем Отец поставил Сына наследником всего, Ефесянам 1:2, Он все это держал в своих руках. Поскольку в нашей сегодняшней теме речь будет идти главным образом о Господе Иисусе, то я должен напомнить вам о той власти, которой Небесный Отец наделил Своего Сына для успешного выполнения задания по спасению людей, задание, которое Отец поручил Ему и доверил. Первое. В Матфея 28:18. «Власть на небе и на земле». Второе. Иоанна 17:2. «Власть над всякою плотью». Третье. Иоанна 10:18. «Власть отдать жизнь и опять принять ее». Четвертое. Лука 5:24. «Власть на земле прощать грехи». Пятое. Иоанна 5:26. «Власть давать жизнь вечную». Шестое. Иоанна 5:27. «Власть производить и суд, как Сын Человеческий». Седьмое. Иоанна 16:7 и Деяния апостолов 2:33. «Власть излить Святого Духа». Восьмое. Послание Евреям 2:8 и первое послание Коринфянам 15:28. «Все покорил под ноги Его». И девятое. Послание Евреям 1:2. «Поставил наследником всего». Хотя Иисус — это Сын Божий, но поскольку Он в плоти пришел на землю к людям, то Он стал Сыном Человеческим. А так как Отец дал Ему власть судить, то Он придет на землю как Судья. А так как Он будет в тысячелетнем царстве господствовать, то Он является и Царем. А так как Он вместе с Отцом сотворил землю, то Он является и Творцом, Колоссянам 1:16. А поскольку Он пошел за нас на крест, то Он является и нашим Спасителем. О Святом Духе можно сказать, что Он является утешителем, потому что Он нас утешает. О Святом Духе, как об утешителе, мы читаем в Евангелии от Иоанна в четырех местах. глава 14, стихи 16 и 26, глава 15, стих 26 и глава 16, стих 7. И так как Он вводит нас во всю истину, то Он является Духом истины. Верующие, которые не могут разобраться в позициях и функции личностей внутри Божества, то есть в Триединстве, часто делают неверные высказывания. К примеру, некоторые дети Божьи говорят, что Отец оставил Своего Сына на Голгофском кресте. Это абсолютно неверно. По этому поводу написано, первый пункт, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Матфея 27:46. Там не написано отец мой, для чего ты меня оставил?» Второе. Также написано «Ибо Отец и не судит никого» Иоанна 5:22. «И если бы Бог, как Отец, оставил Своего Сына в труднейшие минуты на кресте, то этот факт являлся бы по отношению к Сыну судом». Третье. Бог, совершающий суд, но не Отец, совершил над Сыном суд, потому что Господь Иисус взял на Себя наши грехи. Псалм 88:39. «Но Ты отринул и презрел, прогневался на помазанника Твоего». Такого не может быть, чтобы Отец сначала послал Сына на землю с таким ответственным заданием, а затем сразил Его на Голгофе. Так не пойдет, потому что это была бы неискренность и фальшивость. О Голгофе мы прообразно читаем уже об Аврааме и Исааке. «И шли далее оба вместе. Путь Сына был также путем Отца». Хотя Его земное имя было Иисус, но Он всегда был Сыном Божьим. Его пришествие в плоти связано с титулом «Сын Человеческий». Его унижение в плоти со всеми страданиями и смертью сделало Его по воле Отца способным основать новое небесное поколение, то есть род Божьей семьи. Поэтому Христос является надеждой Отца. Как второго Адама с небес введет Отец Сына в наследство Бога. Вместе с Ним мы являемся духовным поколением нового человека. Поэтому сообщение Иова показывает нам смену, то есть чередование пророчества частично о жизни Иова, но главным образом в центре этой главы стоит славное имя Иисуса. В этой главе мы находим также исторические взаимосвязи Божьего сыновства Иисуса, даже Его бытие до пришествия в плоти на землю. На этом основании предметом данного толкования не должен быть путь Иова, но путь Слова, ставшего плотью. Еще раз подчеркиваю, что мы рассмотрим с вами несколько мест в книге Иова, в которых в личности Иова мы видим прообраз Иисуса, но центральным текстом в этом толковании мы берем Иова 29, стихи с 1 по 20. Стих 1. «В начале этой проповеди я сказал, что возвышенная речь Иова является пророчеством, ибо по содержанию этой главы Иов не является ее автором. Остается также открытым вопрос, насколько Иов сам понял этот взор, и понял ли он вообще то, что он сказал. Смысл формулирования слов скрыт в этом тексте намного больше, чем в некоторых сообщениях о страданиях Христа в псалмах Давида. Поэтому для некоторых верующих будет труднее следовать за ходом толкования, так как мы это до сих пор знаем. Рассматриваемый нами текст является довольно трудным. Стих 2. «О, если бы я был, как в прежние месяцы, как в дни, когда Бог хранил меня». К этому тексту я должен прежде всего дать объяснение. К выражению «прежние месяцы». В оригинальном тексте вместо месяца находим слово «луна». Ниже мы об этом поговорим. Если мы будем исходить из того, что Иов сделал это высказывание на основании своей болезни, то мы должны сказать, что страдания нашего Господа Иисуса были намного страшнее и более тяжкими, потому что Он нес на Себе на Голгофском кресте грехи всего мира. Иов не был покинут ни Богом, ни своими друзьями, хотя их утешение было скорее обвинением, поэтому Иов вынужден был им сказать: «Жалкие утешители все вы». Иова 16, стих 2. В противоположность этому наш Господь Иисус пережил следующее. «Тогда все ученики, оставившие Его, бежали». Матфея 26, 56. А в соответствии с Матфея 27, 46, сам Бог оставил Иисуса. Иов тосковал о том времени, когда Бог хранил его. Кто из нас не поступил бы точно так же в подобной ситуации? В своей нужде Иов не должен был умереть, а наш Господь Иисус не избежал смерти. В сообщении Иакова 5.11 между Иисусом и Иовом была большая разница. В своей смертельной нужде, в своей слабости как человек, Иисус воскликнул: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Матфея 26.39. Вы когда-нибудь думали о том, что это значит? Богу, как человеку, взять на себя грехи всего мира. 1 Иоанна 2.2. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но за грехи всего мира. Отец возложил грехи всех людей, которые когда-либо проходили, проходят и еще пройдут по этой земле, на Иисуса и сделал своего Сына самым великим грешником мира сего. Второе послание Коринфянам 5:21. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Эти неисчислимые грехи всего человечества Бог возложил на своего Сына, а затем совершал над каждым отдельным грехом суд гневом. Чтобы эту картину более образно понять, я приведу одно место, тоже из книги Иова, глава 6, стихи со 2 по 4, где Святой Дух нам особенно ярко рисует страдания Господа Иисуса при совершении над Ним суда гнева Бога. «О, если бы верно взвешены были вопли мои, и вместе с ними положили на весы страдание мое, оно верно перетянуло бы песок морей. Оттого слова мои неистовы, ибо стрелы вседержителя во мне, яд их пьет дух мой, ужасы Божии ополчились против меня». Обращаю ваше внимание особенно на стих 6. «Во вседержителе мы видим Бога, совершающего суд гнева над всеми грехами на Своем Сыне. В стрелах мы видим суд над каждым отдельным грехом. Суд Бога над грехами настолько жесток, что Святой Дух говорит: яд этих стрел пьет дух мой». Отсюда мы можем заключить, что душевные боли Иисуса были намного больше и страшнее, нежели физические боли. «Яд их пьет дух мой». Стих 3. «Когда светильник его светил над головой моею, и я при свете его ходил среди тьмы». Упомянутая во втором стихе Божья охрана дальше описывается в стихе 3. «Когда светильник его светил над головой моею». Совершенно нетрудно относить эти отдельные сообщения в адрес Иова. Но что будет в том случае, если перед этим высказыванием мы поставим из стиха 2 слово прежнее. О, если бы я был как при прежней луне, при прежней луне. Причем слово «прежний» имеет в оригинале смысл вечности. Итак, Иов говорит о своей охране Богом, стих 2, и о Божьем светильнике над своей головой, и о своем хождении среди тьмы, стих 3. При этом он ссылается на время при прежней луне. Согласно Бытия 1.16, это время при прежней луне могло быть в то время, когда Бог сотворил луну. Так что Иов говорит о моменте времени в несколько тысяч лет до его рождения. Это же значит, что охрану Божий светильник и господствовавшую тьму следует рассматривать как возникшей в далекой древности. Это древнее событие, зачатие, оправдывает при этом понятие «ходил». Теперь наш вопрос заключается в том, как может такое высказывание быть отнесено к Господу Иисусу. Чтобы это понять, необходимо сначала описать или объяснить некоторые понятия. В противном случае трудно будет понять это толкование. Прошедшее, настоящее и будущее с точки зрения Бога. Истечение прошлого, настоящего и будущего у Бога в вечности нет. Эти три вида истечения или формы времени существуют только в материи, а именно там, где господствует время, но не вечность. В вечности у Бога существует все в настоящем. Для прошедшего у нас считаются истекшие события настоящего, то есть события настоящего, которые уже свершились. Для вещей будущего в вечности считаются с нашей точки зрения наступающие события настоящего. На основании этого для Бога не составляет никаких проблем, чтобы события глубокого прошлого, как и грядущих времен, увидеть и немедленно познать все в своем настоящем. Хотя истечение времени заложено в событии вечности, но перерасчетного фактора не существует, чтобы вечности представить или выразить или перевести в истечение времени. То, что касается Иисуса. Явление Бога на землю в Иисусе в плоти является великой тайной, которая, хотя и открыта людям примерно 2000 лет тому назад, но вступление Бога на этот путь с целью спасения людей именно таким образом остается для нас и до сих пор тайной. В вечности на небесах должны были состояться беседы или разговор, в процессе которого в триединстве пришли к заключению о сошествии Сына Божьего в плоти на землю. Следствием этого разговора является совет или определение Божества, о котором читаем в Псалме 2 стих 7. «Возвещу определение. Господь сказал мне, ты, Сын мой, я ныне родил тебя». Мы знаем, что слова в стихах 2 и 3 Иов произносит вследствие глубокого испытания через свою болезнь. Если мы сравним испытание страданий нашего Господа Иисуса, то мы должны сказать, что на Голгофском кресте Он претерпел более тяжкое испытание. Как я выше показал этот факт в Иове 6, стихи со 2 по 4. И мысли Иисуса уводили его назад к описанным в стихе 2 дням, как в те дни, когда Бог хранил меня. Его мысли уводили его также к событиям в стихе 3, когда светильник его, то есть отца его, светил над головою моею, головою Иисуса. Упомянутая в стихе 2 прежняя луна является для Господа Иисуса временем пребывания в вечности. Зачатие Сына Человеческого на основании Псалма 2:7, хотя и совершилось, но оно было еще скрытым, хранилось во тьме, ибо Господь Иисус не имел еще тела из плоти и крови. Стих 3. Как выше я отметил, в вечности нет ни прошедшего, ни будущего, а существует только настоящее. Вследствие имеющегося в наличии определения или совета Бога, мы читаем о том, что над головою Сына находился светильник Отца, или находится светильник Отца. Но то, что касается пришествие Иисуса в плоти, которое с Божьей точки зрения, как будущее событие настоящего, еще не исполнилось, то Господь Иисус, как Сын Человеческий, ходил при Его свете среди тьмы. Свет Его пребывания в плоти еще отсутствовал. Стих 4. «Как был я во дни зрелости моей, когда Божье доверие царило над шатром моим». При применении Слова Божьего по отношению к Господу Иисусу открываются два исторических момента. Истечение времени созревания Иисуса в своей жизни в плоти на земле и в вечности. А что касается его жизни на земле, то он начал свое служение с 30 лет, как читаем в Луке 3:23. Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и был, как думали, сын Иосифов, Илиев. До этого возраста длилось созревание Иисуса для того, чтобы приступить к выполнению задания Отца. В оригинале к выражению «во дни зрелости моей» в Иове 29:4 имеется объясняющая сноска, которая гласит «в дни осени моей». Осень является временем сбора урожая. Под выражением «в дни осени моей» имеются в виду эти 3,5 года служения Иисуса, в течение которых Он собирал духовный урожай Своего труда. Праздник снопа, третий праздник, первенец урожая, это Пасха, который в Ветхом Завете указывает на Иисуса Христа. Отличительным признаком этого праздника является первый сноп или сноп-первенец. Для нас в Новом Завете служение жертвы Иисуса означает плод. Как Сын Человеческий, Иисус нуждался для своего созревания в этих 30 годах. Б. Что касается созревания Сына Божьего в вечности, в какой момент времени после определения, после принятия этого решения Божества, это произошло, то мы читаем в стихе 4, что царило доверие Сына Божьего к Своему Отцу. К слову «доверие» имеем в сноске объяснение «доверенное сообщение», что однозначно указывает на определение триединства. Небесное созревание Сына Божьего было закончено, как написано в Галатах 4, стих 4, «но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, который родился от жены, подчинился закону». Вернемся еще раз к стиху 2, где читаем «О, если бы я был!» А затем продолжим стихом 4 «Как был я, когда Божье доверие было над шатром моим». Шатер и шалаш являются библейскими выражениями, которые одновременно символизируют состояние времени. Поэтому шатер и шалаш указывают на приходящее плотское тело Господа Иисуса. Его пребывание на земле было кратковременным, потому что по этому поводу читаем в Исаии 53:8. от притеснения и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отрезан от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Поэтому продолжительность земной жизни Иисуса соответствует продолжительности жизни шатра. И тем не менее полное доверие Отца царило над его земной жизнью, так как Иисус является возлюбленным Сыном Отца, в котором мы видим также благоволение Отца, как читаем в Матфея 17:5, когда Он еще говорил: «Се облако светлое осенило их, и се глас из облака глаголющий, сей есть Сын Мой, возлюбленный, в котором Мое благоволение, Его слушаете». Но и в том случае, если Господь Иисус имел совсем короткую земную жизнь, то Его шалаш нельзя было сравнить с шалашом Моисея или Илии, Матфея 17:4. Тоска Иисуса в дни Своего страдания в плоти переходила к полному доверию к Богу. Мы не верим в то, что это доверие было нарушено или уменьшено, когда он был оставлен Богом и введен в ужасный суд, как об этом читаем в Исаии 53:10. Но Богу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.